А віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогі радіослушателі! Ми продовжуємо наш проєкт класу радіо «Віра», «Віра Божа». С вами в студии Олег Ремез. И для тех, кто впервые услышал об этом проекте, давайте я сразу напомню цель класса. На основании Писания мы преследуем цель узнать, что такое вера у рожденного свыше. Я хочу подчеркнуть именно рожденного свыше. Потому что есть такое представление, что якобы вера есть у всех. Да, есть вера у всех, я согласен. Но у рожденного свыше это что-то особенно или отличное, чем у рожденного, нерожденного свыше. Также мы преследуем цель выяснить, какова Божья цель веры у рожденного свыше. Также преследуем цель выяснить, как веру применять во всех сферах человеческой жизни. Также, как умножить веру в повседневной жизни и как и что останавливает рост веры и ее действия в жизни рожденного свыше. Вот такие направления мы с вами преследуем. Опять-таки, подчеркну, конечно, исследуя тему веры, мы затрагиваем и разные другие вопросы, которые важны в изучении темы веры. Мы затронули вопрос страха, мы затрагиваем и другие вопросы из Писания, потому что все они помогают раскрыть и правильно понять, что такое вера Божья у рожденного свыше. Теперь давайте совершим молитву. И попросим, чтобы Бог Духом Своим Святым помог каждому из нас правильно понять и принять. У нас есть прекрасное слово, что мы будем научены Господом. Другое слово говорит, что как Отец учит детей своих, так и мы будем научены нашим Небесным Отцом. Поэтому давайте на основании этих мест Писания обратимся к Нему и попросим, чтобы Он Духом Своим Святым направлял нас в сегодняшнем уроке. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены. И мы молимся в согласии со всеми радиослушателями. Молимся в согласии, что мы, дети Твои, будем научены Господом. И мы просим Тебя, Духом Твоим Святым, Отец, просвети очи сердце наше. Дай направление мыслям, дай направление словам, чтобы мы все правильно приняли и правильно поняли. И Духом истины, помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. И, Отец, я молю Тебя за каждого радиослушателя, чтобы Духом премудрости и откровения Ты направил их слышание и сделал их способными. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Если вы являетесь студентом нашего радиокласса, я рекомендую вам взять ваш конспект. И если вы сегодня первый раз слушаете, возьмите чистый листик бумаги, постарайтесь ничего не запоминать. Хотя мы с вами и занимаемся в прямом эфире, но все-таки лучше все вопросы, которые у вас возникают, и вы желаете их задать, вы запишите и зададите уже в самом конце, как эфир закончится. Мы работаем в прямом эфире, и если у вас будут возникать вопросы, вы можете их задавать после урока. Хорошо. Сегодня у нас с вами 15-й урок. Я, конечно, как всегда, хочу напомнить некоторые основные моменты из уже пройденного 14-го урока, в котором мы говорили, еще продолжали говорить о страхе. Как, брат Олег, тема веры может связана быть со страхом? Напрямую. Напрямую. Мы с вами говорили, что вера – это сила духа человеческого. Слышите? Также в теме страх мы говорили, что страх – это сила духа нерожденного свыше. Поэтому я напомню именно материалы из 14-го урока. Если вы захотите прослушать все материалы, пожалуйста, позвоните, я вам расскажу, как это можно сделать. Итак, сегодня я напомню из 14-го урока, как страх насаждается и как приводится в действие. Еще раз напомню, что страх – это противоположная действующая сила духа человека, которая действует в духе человека, противоположная сила вере. То есть, если у рожденного свыше дух человека имеет силу веры, то у нерожденного свыше дух человека имеет силу, которая называется страх. И, соответственно, изучение страха мы можем делать, основываясь на определенных материалах, связанных с верой. Написано Римлянам 10:17. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Следовательно, несложно догадаться, что страх также приходит от слышания, а слышание от слов лжи дьявола. Бог не может заставить человека не слушать слов страха, которые распространяются сатаной. Конечно, Бог может сказать: «Слова мои внимай, и к речам преклони ухо свое, к моим речам преклони». Но он не может заставить вас не слушать слова страха. И страх через события в мире старается обратить внимание человека на себя, чтобы человек сказал или прокомментировал то, что производит страх. Как в отношении веры написано: «Я веровал и потому говорил», так же в отношении страха. У того, кто боится, у него есть постоянное желание говорить его переживания, связанные со страхом. О, просто ужасно, просто страшно. О, тем самым слова страха активизируют сатану точно так же, как и слова веры активизируют Бога. Бог действует в жизни человека через слова веры, сатана действует в жизни человека через слова страха. Страх – это разрушительная сила сатаны. И сатана не может заставить действовать ее в вашей жизни. И если человек принимает страх и начинает говорить в соответствии с ним и поступать, называя еще несуществующее как существующее, то страх обязательно исполнит ожидаемое. Сатана должен заставить вас сказать слова страха, прежде чем он сможет что-то сделать в вашей жизни. И известно, что наполненные страхом слова обязательно сбываются. Через исповедание своих уст именно человек приводит действие и высвобождает свою веру. Также через исповедание своих уст именно человек приводит действие и высвобождает в своей жизни силу страха. Вы знаете такое, скажем так, известное на сегодняшний день слово, как терроризм. А что это такое? Это целенаправленное насаждение страха с целью контроля. Сатана не может остановить веру человека. У него нет на этой власти. Ему нужно заставить человека сделать это что-то в отношении себя. И это что-то делается через страх. Какова же цель страха в жизни человека? Я сразу продолжаю. Напоминаю тебе пройденный урок. Цель страха – это подвергнуть человека рабству или контролю. Страх смерти является базовым страхом. Евреям 2 глава 15 стих написано: «Которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Страх говорит постоянно человеку: ты не можешь этого сделать. Знаете, некоторые верующие, читая благословение 28 главы Второзакония, начиная с 1 по 24 стих, читая их, говоря даже их вслух, они не верят в это. Ну, знаете, брат Олег, это было в то время. Если я подчеркну вам, что Иисус Христос вчера, сегодня, веки тоже, то вы думаете, что Он только в то время исцелял, или в то время благословения Божьи были доступны? Знаете, верующие запутали сами себя. Они говорят, что Иисус Христос вчера, сегодня, веки тоже. Они говорят, Бог неизменный в Своем Слове. Но это было тогда. Вы обманываете сами себя. И знаете почему? Потому что страх говорит человеку, что ты не можешь этого сделать. Вы позволяете страху управлять собой. Страх – это противодействие вере. Страх борется с верой. Страх пытается свести веру человеку в благословение на нет. Страх пытается вытеснить веру в духе человека. Страх старается заразить веру человека, послушайте внимательно, двоящимися мыслями. Как написано в книге Иакова, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Если вы верите, что Иисус Христос вчера, сегодня, веки тот же, если верите, что Иисус исцелял в период, когда Он был на земле, если верите, что Он тогда исцелял, а Он вчера, сегодня, и сомневаетесь, что Он может исцелять сегодня, или думаете, что Он исцеляет только тогда, когда захочет, то вы подвергнуты страху. Верите вы это или нет, это не играет роли. У вас двоящиеся мысли. А двоящиеся мысли всегда являются свидетельством присутствия страха. Страх заражает веру и формирует двоящиеся мысли. Страх делает все необходимое, чтобы сформировать ваши мысли против веры, против слова веры, конечно, за которое, возможно, вы держитесь. И знаете, как можно выразить страх? Коротко, но по сути. Страх – это вера в поражение. Слышите, вы еще не поражены, но страх уже говорит вам, как о чем-то несуществующем, как о существующем. Я хочу особенно это отметить. Вы не приняли духа страха. Верующие, послушайте меня. Вас называют верующие, но не может вера и страх быть в одном духе. Ну, никак не может быть. У вас либо вера, и вы верующий, либо у вас страх, и вы боящийся. Определитесь просто для себя. Брат Олег, а почему, если я верующий, почему я еще испытываю страх? Ты испытываешь страх в своем уме. А это уже часть обновления твоего ума. Поэтому тебе, как верующему, сказано, не бойся. Не бойся. Обновляй свой ум словом веры. Обетованиями веры. Обновляй свой ум подвигами веры. Подражай Господу, как чадо возлюбленное. Не позволь своему уму говорить о тебе, что ты не можешь. Потому что твой ум руководствуется еще образами ветхого, боящегося человека. Удивительно, что рожденные свыше продолжают думать, говорить и поступать, как будто они рождены свыше. Новое творение – это творение, которое ранее не существовало. У вас новый дух. Вы не приняли духа страха. Но, возможно, в вашем уме вы еще имеете ветхое мышление. Но это ваша обязанность – обновлять свой ум и быть подобны образу Христа. Пожалуйста, разберитесь со страхом в своей жизни. Вы не можете одновременно и верить, и бояться. Вы не можете одновременно любить и бояться. Вы не можете одновременно ходить в плодах Духа Святого и бояться. Вы не можете одновременно быть во всеоружии Божьем и бояться. У вас это не получится. Когда ангелы Божии начинали говорить кем-либо из людей, очень часто первая фраза, которая выходила из их уст, это фраза «не бойся». Не бойся, потому что боящийся не может слышать слова любви. Боящийся Бога не может слышать. В Ветхом Завете им и они не могли не бояться. Я сейчас говорю о рожденных свыше. Потому в Ветхом Завете они боялись. Этот страх был в их духе, как нерожденных свыше. Для рожденных свыше не бойся. Перестань бояться. Это заповедь. Хорошо, я напомнил некоторые основные моменты из уже пройденного нами 14 урока. Если вы хотите заказать материалы, пожалуйста, звоните после урока. А сегодня у нас будет 15-й урок, и я хочу напомнить, что если у вас есть вопросы по прослушанному уроку или по теме в целом, вы можете задать их по телефону 280-03-05-280-26-25. Напомню, после урока в целом. А теперь давайте сделаем паузу и послушаем музыку.
Аллилуйя.
продолжаем наш урок. С вами в студии Олег Ремес. Так, сегодня у нас 15-й урок по счету. Напомню вам, приготовьте чистый листик бумаги или достаньте свои конспекты. Ничего не запоминать, все только записывать. И если у вас будут возникать вопросы по пройденному материалу или по теме в целом, вы сможете их задать после урока. Хорошо, итак, 15-й урок. Сегодня мы с вами начнем рассматривать очень интересную, то есть переходящую тему, уже связанную именно с верой, от страха к вере. И мы сегодня будем рассматривать веру как силу возрожденного в Боге Духа. Ох, интересное направление. Я прошу, будьте очень внимательны. И начнем сразу по порядку, возвращаясь опять-таки в Эдемский сад. Начиная от событий в Эдемском саду, описанных в 3 главе книги Бытия, и по событиям пролития крови Иисусом Христом на кресте, дух человека законно был исполнен страхом. Удивительно, человек не мог не бояться вообще. Он лишь мог на время перевести свое внимание на Слово Божьей веры. И тем самым не давать волю страху над собой. Но как только человек обращал свои взоры на события в мире, или слова страха, и внимал им, страх тут же захватывал человека. Но, напомню, такое состояние духа – это не была воля Божья. Поэтому пока человек не родился свыше от Бога, Бог в своем слове постоянно говорил человеку бояться Его. Заметьте, бояться Его, а не сатану, слышите, или людей. Так было до креста Иисуса. Именно отмечу, так было до креста Иисуса. После того, как Иисус пролил свою кровь, в отношении и требования Бога к человеку изменились. Изменился не сам Бог. Бог не стал другим, а потому что изменился человек. Теперь человеку стало доступно не бояться. Потому что рожден свыше дух. Как написано в 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древняя. То, что связано было со страхом, прошло. Теперь все новое. В одном из переводов написано «творение, ранее не существовавшее». Давайте на основании Писания проведем исследование изменений в рожденном свыше человека. И начнем со слов апостола Павла к посланиям к евреям. Читаем. Евреям 2 глава 14-15 стих. «А как дети, причастны плоти и крови, то и он, то есть Иисус, также воспринял он, то есть плоть и кровь, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смертью, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». То есть суть этого стиха апостола Павла можно выразить одним словом – восстановление. Запишите себе слово – восстановление. Слово «восстановление» значит вернуть или воссоздать прежнюю форму или вид. Другими словами, можно сказать так – восстановление – это вернуть в первозданное состояние. Вообще, чтобы понять суть восстановления человека, произведенного Богом через кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте, рассмотрим такой пример, чтобы вам было более понятно. Всем известна такая профессия, как реставратор. Вы знаете, что в задачи реставратора входит вернуть утраченное прежнее состояние или форму. Получив множество черепков от археолога, допустим, реставратор соединяет их между собой и восстанавливает прежнюю форму глиняного сосуда. Он не придумывает новую, внедряя что-то новое, ранее несуществующее. Нет, он возвращает к жизни то, что время и стихии мира разрушили. То есть восстановление, о котором мы говорим, это возвращение первозданного вида и содержания. Если при восстановлении чего-либо что-то добавляется или убавляется, это не восстановление. Это можно назвать модернизация или улучшение. В отношении же Бога в Писании сказано, Экклезиаста 3:14, «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить и от того нечего убавить». А теперь, помня определение слова «восстановление», посмотрим некоторые важные моменты из земного служения Иисуса Христа, предшествующие его событием на кресте и процессу восстановления человека утрачен. В Новом Завете, в Евангелии от Матфея, 3 глава, мы видим Иисуса после погружения в Иордан и погружения в силу Духа Святого. С того момента Иисуса стали называть Иисус Христос из Назарета. Я хочу прочитать из Евангелия от Луки, 4 глава, 16 по 19 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». И написано: «И закрыв книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Знаете, что в своей проповеди Евангелие Иисус Христос использовал стихи из книги пророка Исаии, 61 глава, 1-2 стих, и книги Левит, 25 главы. Почему для проповеди и всем известной Евангелии Иисус Христос использовал именно эти стихи? Какую связь они имеют между собой? Где в них восстановление утраченного человека? На эти вопросы мы найдем ответы по порядку, прочитав каждый стих из того, где он был записан прежде. Из книги пророка Исаия и из книги Левит. Давайте книги Исаия в первую очередь посмотрим. Исаия 61 глава с 1 по 3 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Послал меня исцелять». То есть Бог дал мне силу исцелять сокрушенных сердцем. «Проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы. Проповедовать лето Господне благоприятное». Давайте я сразу перехожу к книге Левит, 25 глава, где говорится о лете Господнем. «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы у тебя было в 7 годах по 49 лет. И воструби трубой в 7 месяц, 10 день месяца, в день очищения вострубите трубой по всей земле вашей. И освятите 50-й год, слушайте внимательно, и объявите свободу на земле всем жителям ее. И да будет у вас это юбилей. Объявите свободу всем жителям ее». Слышите? Брат Олег, а при чем здесь я? Еще раз читаю. «Дух Господень на мне, я читаю про вашего Господа. Ибо он помазал меня благовествовать, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне». Или свободу. Брат Олег, а какая связь и как это касается меня? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб». Будьте внимательны. Бог помазал Иисуса Духом Святым и силой проповедовать свободу всем, кто Его примет. Свободу от проклятий. Подождите, если вы освобождаетесь от проклятия, значит, вы должны куда-то быть перемещены. Освобождаясь от чего-то, вы не остаетесь в прежнем. Освобождаясь от чего-то, вы не остаетесь под влиянием чего-то прежнего. Поймите, освобождение не бывает без перевода во что-то новое. Если вы прочитаете ту же 25 главу книгу Левит, то там говорится, что при восстановлении или при свободе дозволялся выкуп земли. Каждый должен был возвратиться в свое владение. То есть отпускались измученные, из рабства отпускали, потому что это 50-й год. Год восстановления утраченного человеком прежде. Бог помазал Иисуса Духом Святым и силой, чтобы каждый, кто примет Иисуса, принял и силу, восстанавливающую, возвращающую прежде утраченное состояние. Если раньше вы были человек, подвергнутый проклятию, если раньше в вашем духе был страх, если раньше проклятие это было ваше наследие, то приняв Иисуса, помазанного Богом, приняв год юбилейный в нем, Вы приняли силу, восстанавливающую вас в прежнее. Слышите? Не в новое. О, братья, подождите, я же новое творение. Вы новое для мира сего. Вы новое для сатаны. В отношении Бога вы вернулись, восстановлены. Вам возвращено то прежнее состояние, которое вам всегда принадлежало как детям Божьим. Вы в нем, а он в вас. У вас дух возрожден. Теперь вместо страха в вашем духе у вас вера. Вместо характера сатаны, который был раньше вас, у вас характер Бога. Это называется плоды Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, умение владеть собой. Это все сверхъестественный, естественный характер рожденного свыше. Вы восстановлены, слышите? Но а коль вы восстановлены, значит и восстановлена прежняя сила вашего духа. Она названа верой. Слышите? Восстановление – это то, в чем нужно каждому рожденному свыше получить откровение. Вы восстановлены, слышите? Воссозданы. Вы воссозданы не в что-то новое, вы воссозданы в то, кем вас всегда знал и видел. Бог в Сыне Своем. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. В послании к Ефесянам написано, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Бог не видит вас грешником. Бог не видит ваше прошлое. Ему не нужно ваше прошлое. Бог не роется в вашем прошлом. Бог не пытается поднять ваше прошлое перед вами. Бог просит вас, чтобы вы, забывая заднее, простирались. Люди вам напомнят ваше прошлое. О, у людей удивительная память. Они помнят ваше прошлое. То, что вы забыли, они наверняка вам напомнят. Но не любите людей. Не обращайте внимания на то, что они будут вспоминать вам. Это не они, ибо не ведают, что творят. Бог не помнит вас, ваше прошлое. Потому вам нужно научиться быть новым творением. Брат Олег, ну откуда я могу узнать качество нового творения? Иисус. Иисус. У вас такая же вера, как у Него. Уровень разненький, потому что в данном случае вам еще нужно развивать эту веру. У вас такая же сила Духа, как у Него. Ее надо развивать. У вас такие же плоды Духа Святого, как у Него. У вас такие же дары Духа Святого, как у Него. У вас такая же праведность, как у Него. Вы и сидите с Ним в Нем, одесную Отца. У вас все, что есть у Него, есть и у вас. Теперь вам нужно развивать это, возрастать в этом. А не руководствуясь сиротским состоянием, позволяя страху контролировать вас. Слышите? 50-й год, описанный в книге Левит, это год Божьего восстановления, утраченного человеком прежде. Слышите? Вы восстановлены. Новое творение. Новое. Слава Богу. Я хочу, чтобы вы поразмышляли какое-то время над этим, пока будет идти музыка. Я напомню вам, что если у вас есть вопросы по прослушанному уроку или по теме в целом, вы можете задать их по телефону 280-03-05 и 280-26-25. Теперь давайте сделаем паузу и послушаем музыку. Поразмышляйте.
Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня к тихим водам. И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох меня успокоят. Не убоюсь, потому что ты со мной. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня к тихим водам. И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох меня
покоя не убоюсь, потому что ты со мной.
Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Світле радіо Еммануїл.
Продолжаем урок класса «Вера Божья». С вами в студии Олег Ремис. Напомню, у нас сейчас идет 15-й урок. Хорошо. Итак, Бог помазал Иисуса из Назарета силою Духа Святого проповедовать Божье восстановление, свободу от проклятий, год юбилейный, и осуществлять все проповедуемое им этой силой, которая пребывала на и в нем. Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силой, чтобы восстановить человека в Боге и устранить в жизни человека то, чего Бог не планировал, и то, для чего человек не сотворил. Бог, Дух Святой, во плоти Иисуса Христа с Иисусом и сегодня продолжают выполнять работу, подобно археологу и реставратору. Помогают найтись человеку, как творению Божьему, и помогают ему восстановиться не во что-то новое, а в то, кем всегда его знал и кем определил и призвал ему быть Творец Бог. Когда? Еще прежде создания мира. Вы знаете, это благословляет. Это благословляет, что Дух истины наставит вас на истину и возвестит вам ваше будущее. Это благословляет, что Дух Святой не ведет меня в чужое. Он ведет меня в мое, в то, что Бог приготовил для меня, для тебя. Я прочитаю некоторые места Писания из Ветхого Завета. Исаия 58 глава, 12 стих, запишите себе. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановлением развалин, восстановлением путей для наследия». Слышите? Восстановление. Три раза используется. Восстановление. Восстановишь. Восстановление. Хорошо. Читаю языки Иеремии 33 глава 6 по 9 стих. Вот я приложу к нему пластыри, целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мной, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мной, и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим, будет для меня церковь, будет для меня каждый верующий радостным именем, похвалой и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумлятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Это вы можете исповедовать на себя, на свою жизнь. Также Второзаконие 6 глава с 10 по 11 стих. «Когда же ведет тебя Господь, Бог твой, ту землю, о которой он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Якову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться». Вы знаете, благодать и милость. Сколько верующие могут делать это сиротское состояние в своей жизни? Согласно Писанию, слушайте внимательно, после рождения свыше, из трех составляющих человека, а именно духа, души и тела, первым был восстановлен именно дух. Следующим шагом – ответственность каждого верующего. Спасение своей души через обновление ума. И в определенное Богом время Бог поменяет и тела на прославленные. Итак, восстановление человека началось с его духа. Можете себе отметить из трех составляющих. Почему? Потому что именно с духа, а не с души и тела, начнутся все процессы и души, и тела. Так как именно в духе необходима сила веры, без которой все последующие восстановления невозможны. Вот почему в Писании написано, без веры угодить Богу невозможно. Все остальные процессы восстановления невозможны без веры. Поэтому Бог восстановил человека в силе его духа, дав ему меру веры, то есть которую нужно взращивать. Бог дал человеку записанное Слово Божие, чтобы человек мог восстанавливаться интеллектуально. Бог дал человеку власть над болезнями и немощами, чтобы человек мог устранить их из своего тела и больше их туда не допускать. Бог не оставил ни затронутой, ни восстановленной ни одной сферы человеческой жизни. Но Бог оставил человеку выбор. Давайте рассмотрим пример Божьего восстановления на примере событий, описанных во Второзаконии, во второй книге Царств Ветхого Завета. Это второй царств, 9 глава, с 1 по 3 стих. Это история, известная история, история про Мефибосфета. И сказал Давид, слушайте, это история восстановления. Брат Олег, при чем здесь я? Это история восстановления для вас. И сказал Давид, не остался еще ли кто-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость ради или по причине завета с Иоаннафаном. В доме Саула был раб по имени Сива. И подвели его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И сказал тот, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саула? Я оказал бы ему милость Божью. Царь Давид, почитая завет с Иоаннафаном, решил сделать что-то родственникам Иоаннафана, как участникам этого завета через Иоаннафана. Независимо от их заслуг. Он даже не знал, кому это будет сделано. Я хочу, чтобы вы себе отметили. Действия человека в отношении другого человека, не зависящие от его поведения и заслуг, можно назвать милость Божья. Давид принял решение. Независимо, кто из родственников есть у Иоаннафана, я окажу ему милость Божью. Неважно, кто это. И сказал его царю, есть Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал сего царю, вот он в доме такого-то, сына такого-то, Владимаре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Михира, сына Амиелу, из Владимара. И пришел Мефибосфет, сын Иоаннафана, сын Саула, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид, Мефибосфет! И сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, слышите, не бойся, я окажу тебе милость. Ради или по причине завета отца твоего, Иоаннафана. Слушайте, то, что делает Давид. Давид, да, на примере, это пример Иисуса. Это пример его намерений, намерения отца в нем для нас. Услышьте это. Возвращаю тебе поля Саула, все поля Саула отца твоего, номер один. Номер два, ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. Что делает Давид? Давид восстанавливает утраченное по причине смерти отца. И поклонился Мефибосфету и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я. И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу, все, что дому его, я отдаю сыну господина твоего. И так, обрабатывая для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляйте плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мефибосфет же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю, все, что приказывает господин мой царь рабу своим, исполнит раб твой. Мефибосфет ел за столом Давида, как один из сыновей царя. И жил Мефибосфет в Иерусалиме, ибо он всегда ел за царским столом. Брат Олег, при чем здесь я? Знаете, мы как раз являемся вот именно со стороны Мефибосфета. Мы пришли к Иисусу, и из нас никто ничего не сделал, чтобы заслуживало милости. Никто ничего не сделал, чтобы заслуживало любви Божией. Из нас вообще никто ничего не сделал, чего заслуживающего внимания. Написание говорит, что Бог возлюбил каждого из нас еще прежде создания мира. Поэтому Он, возлюбив каждого из нас, принял решение. Независимо от того, какие будут у нас поступки, заслуживающие того, не заслуживающие того, Он явит свою милость. Мефибосфет ничего не сделал, чтобы быть восстановленным в наследие его отца. Это была воля царя Давида, как он сказал, милость, основанная на завете с Иоаннафаном. И что важно отметить, царь Давид восстановил Мефибосфета не в том, что принадлежало царю Давиду, о том, что принадлежало его отцу по завету. Это уже было Мефибосфета. Знаете, это благословляет. Это благословляет. Гибнет народ Божий от недостатка знаний.
Народ Божий считает, что у него ничего нет. О, вы знаете, у меня ничего нет. Вот если мне Бог что-то даст, то у меня будет. Дорогой мой, как отец сказал сыну, все мое твое, так Иисус, которому было отдано все, что на земле, сказал, все отдаю вам. Он отдал вам все, чтобы вы продолжали начатое им дело в полном обеспечении. И не вели себя как сироты, у которых якобы ничего нет. Сиротский дух и страх. Знаете, верующим нужно гнать это состояние. Восстановление вносит в жизнь человека не то, чего не было. Или не принадлежало человеку прежде. Божье восстановление – это возвращение человека в то, каким он, Бог, определил ему быть еще прежде создания мира. Слышите? Слышите? Давайте я вам задам пару вопросов. Я хочу, чтобы вы немножко поразмышляли. Мефистофель мог не принять волю царя Давида, а именно восстановление в наследие? Конечно, мог. Да. Он мог бы не принять или принять ее частично? Конечно, да. Но вопрос, угодило бы ли такое действие Мефистофеля царю? Нет. Образ, конечно, нет. Тогда почему вы не все принимаете? Почему не все дары принимаете? Почему не все плоды принимаете? Почему перебираете вот это принимаю, вот это не принимаю? Вот это обманываются. Верующие обманывают сами себя. Абсолютно сами себя. Знаете, это подобно шведскому столу. Знаете, какая особенность шведского стола? Что объем того, что вы сможете взять и с этого стола, зависит от той посуды, с которой вы к нему подойдете. Если вы подарите, знаете, лжесмиренческой посудой с блюдечком, а мне много не надо, я вот чуть-чуть возьму, вот сколько съем. Дорогие мои, у вас огромная семья. А если вы подходите с блюдечком, потому что вам лично много не надо, то я могу сказать, у вас гордость. Возьмите ту посуду, в которой вы готовите праздничный салат оливье, и подарите шведскому столу. И скажите, у меня большая семья, я не сирота. И возьмите в эту посуду все, что туда войдет. Брат говорит, мне много не надо. Но тогда есть те, кому надо. Есть многим народам давать взаймы. Вы восстановлены. И все Божье принадлежит вам. А ограниченный сиротский дух ограничивает в первую очередь вас. Но это, знаете, это духовная гордость. Не будьте духовно гордыми. Откройтесь для Бога. Ограничение Бога в вашей жизни – это вы сами в своем мышлении. Откройтесь для Отца. Вы не сирота. Восстановление утраченного человеком – это воля Божья. Вы восстановлены. И если вы хотите узнать что-то о себе, изучайте Иисуса. Печально, что многие верующие не знают Иисуса, а значит, и не знают Бога. О, Бог такой-то! Дорогие мои, если бы вы знали Иисуса, вы бы знали Бога. А если вы хотите узнать Бога, узнайте все про Иисуса. И пропустите доктрины, любые доктрины, через Иисуса. И увидите, как они, многие из них умрут. По одной простой причине. Потому что Иисус так не делал. И Бог так не делает. Восстановление – это утраченного человека. Восстановление – это восстановление утраченного человека. Слышите? Это воля Божия. Бог вернул вам утраченное. Слава Богу! Это радует. Вы восстановлены во имя Иисуса. И мы продолжим об этом говорить на следующей нашей встрече. Я хочу сейчас помолиться. Если вы еще не приняли Иисуса Господом, и слово «восстановление» вам ничего не говорило, потому что вы еще покаялись где-то непонятно, я предлагаю вам совершить молитву покаяния. На основании Слова Божьего, если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем веровать, то спасешься. Верь в это слово. Верь, что Бог сказал, всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. И я поведу вас в молитве. Отец, я прошу Тебя, прости мне мои грехи. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, за мои беззакония. Он умер для меня, чтобы я имел жизнь вечную. Я прошу Тебя, Иисус, будь моим Господом и Спасителем. Наполни меня Духом Святым до краев. И я благодарен Тебе, Иисус, за то, что Ты освободил меня от страха, чтобы я жил верой. Я восстановлен. Я дитя Божие во имя Иисуса. И если молились этой молитвой, пожалуйста, дайте о себе знать. Найдите церковь. Обязательно станьте частью семьи Божией, церкви Божией. Хорошо. Если у вас есть вопросы как по прослушанному уроку, так и по материалам цели, либо, в целом, либо вы хотели их приобрести, пожалуйста, звоните по телефону 280-0305, 280-26-25. До встречи. С вами в студии был Олег Ремез. Будьте благословенны.
Ви слухали авторську програму «Віра Божа» Олега Ремеза. Випуск уроків про засади віри слухайте кожного понеділка о 14 годині.